Radio. Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре понедельник, 26 апреля 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
5 лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за последние сутки с 9 часов 24 апреля до 9 часов 25 апреля, информирует Тюменская линия. Возгорания зафиксированы в Арамашевском, Армизонском, Исетском, Тобольском и Сорокинском районах, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области. 2 лесных пожара, возникших ранее в Армизонском и Исетском лесничествах, ликвидированы. На 3 лесных пожарах в Арамашевском, Тобольском и Сорокинских лесничествах ведутся работы по локализации. Кроме того, пожарные тушат лесные пожары, которые ранее были локализованы в Армизонском и Галышмановском районах. По информации на 25 апреля в Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазонах установлен 3-й класс пожарной опасности – средняя степень. В Увацкой авиазоне – 2-й класс пожарной опасности – низкая степень. На 26 и 27 апреля в Тюменской, Тобольской, Увацкой и Ишимской авиазонах прогнозируется 3-й класс пожарной опасности. Всего с начала 2021 года на территории Тюменской области зарегистрировано 54 лесных пожара площадью 69,5 тысячи гектара. Напомним, в Тюменской области введен особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая запрещено посещение лесов. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8 800 194 00 через мобильное приложение «Берегите лес» или по короткому номеру 112.
Побывать на мусоросборочном заводе и измениться. Учащиеся задумались о своем мусоре после экскурсии, сообщает Тюменское экологическое объединение. Учащиеся многопрофильного колледжа ТИУ познакомились с работой Тюменского мусоросортировочного завода. До ознакомительного визита на предприятие будущие инженеры не представляли масштабность сферы обращения с коммунальными отходами. По признанию ребят, после увиденного появилось желание следовать определенным правилам. В первую очередь это касается утилизации батареек и лампочек, которые теперь они будут относить в специализированные организации. На заводе юные тюменцы познакомились с работой предприятия, им рассказали, зачем сортируют мусор, и на наглядных примерах объяснили, почему многим людям стоит пересмотреть быт и уменьшить количество своих отходов. Традиционно, как это всегда бывает во время студенческих экскурсий, помимо темы экологии, участники много интересовались вопросами условий труда и возможности прохождения стажировки. Руководитель группы Алена Булашова отметила открытость компании и поблагодарила сотрудников ТЭО за комфортное сотрудничество и быструю организацию экскурсии. Для того, чтобы ученики смогли побывать на действующем предприятии, ей потребовалась только заявка. «Мы всегда стараемся гостеприимно встречать неравнодушных граждан на Тюменском мусоросортировочном заводе. Первые гости уже побывали и на нашем предприятии в Тобольске. Никаких сложных процедур для ознакомительного визита на МСЗ не требуется. Простая инструкция есть на нашем сайте. Там же можно оставить заявку от группы», пояснила первый заместитель Тюменского экологического объединения Светлана Петренко.
Отмечает праздник.
У православных христиан наступила Страстная Седмица. Страстной Седмицей или Страстной Неделей называется последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жители Спасителя, о его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении. Рассказывает иерей прихода во имя Всемилостивого Спаса села Сладково Леонид Квашнин.
В следующие дни, сразу же после Верного Воскресенья, вообще скажу так, что Верное Воскресенье заканчивается Великий Пост, но Страстная Страстная седмица, она не отменяет поста, но она просто не входит в число поста. Вот такие дни, когда мы готовимся к встрече с Господом, Пасхи Господней. Называется страстная, почему? Потому что в дни, в эти, особенно начиная со среды, мы вспоминаем именно страдания Иисуса Христа, предательство Его апостолом Иудой, взятие Его постра, суд у Пилата, избиение, Его пришествие с крестом на Голгофу, распятие на Голгофу и погребение, смерть, да, и воскресенье. Вот это такие события. Очень строгие седмица, то есть пост воли становится строгим, особенно в пятницу. Потому что в пятницу Господь находится уже в гробу, когда Его уже сняли с креста. Вот распяли, вечером Он уже был снят. Поэтому очень такой строгий пост в пятницу. Даже литургия в этот день не служится, в такой скорбный день. По порядку, если начну, то в понедельник Господь, когда вошел в Иерусалим, Он пошел дальше с проповедью, увидел смоковницу. Было время, когда нужно было есть, есть ничего было. И Он хотел у смоковницы найти плод. А смоковница, не было плода, хотя уже должны были быть по времени тогда. И вот Господь проклял смоковницу, сказал, что вовек не будет, плоды не будешь приносить. И она засохла, увяла эта смоковница. По церковному преданию, когда Христос воскрес из мертвых, эта смоковница снова начала цвести. Потом уже во вторник Господь также изгонял торгующих из храма. Просто были такие люди, которые, когда праздник Пасхи, ведь еврейский намечался, для того, чтобы получить деньги, там приходили в церковь, там деньги меняли. Потому что народ всегда вот через церковь приходил в Иерусалиме. Большой поток людей, паломников. Продавали там животных для жертвы, для приношения. И вот Господь сделал кнут, перевернул все вот эти вот торжища и торговцев, выгнал всех из храма. Сказал, что дом мой, дом молитвы называется, вы сделали из него вертеп разбойник. И выгнал, сказал, что так нельзя вот заниматься вот такими вещами в храме. В среду мы знаем, что апостол Иуда уже замыслил предать Христа. Но он не знал, как это сделать. Он уже набирался сил для того, чтобы пойти и значит, предать своего учителя. В четверг мы вспоминаем события Тайной Вечери. Все знают, наверное, видели картину, да, где святый Христос и за столом, и там 12 учеников в Сионской горнице находились. Там Господь впервые установил таинство причащения. Политом хлеба и вина, когда мы причащаем силу крови Господь. Он взял хлеб, разломил его, сказал, это тело мое, которое будет за вас, ломимо во остальных грехов. Взял чашу с вином, благословил ее и сказал, что это кровь моя, проливаемая за вас и за многих других людей во оставление грехов. И сказал, так творите мои воспоминания. И с того момента, когда Господь установил саму эту Евхаристию, да, то есть благодарение, церковь совершает это таинство ежедневно. В городах каждый день литургия совершается, и вот совершает воздух на Евхаристию Божественную. И она будет продолжаться до последнего дня существования мира. Поэтому вот такое первое, такое большое, самое главное таинство церкви, таинство тела и крови Господня. И уже после Тайной Вечери Он говорил Христос, что один из вас меня предаст. Хотели Христа защитить, чтобы не дать такому случиться. Спросили апостол Петр, попросил Иоанна Богослова, другого апостола, который был самый молодой, ближе всех к Христу. И спросил у учителя, кто предаст. И он сказал, тот, кто омочит руку в сливу. То есть там такая была чаша специально, руки там мыли, вот, чтобы для того, чтобы чистыми руками взять хлеб. Так как было 12, каждый омыл руки. Христос явно не сказал, что это Иуда, потому что он знал, что у некоторых апостолов был такой нрав очень горячий, они могли, ну, как-то с Иудой так серьезно поговорить, и тогда бы не состоялась вот этой жертвы Господь. Поэтому вот он уберег Иуду от гнева других апостолов, не указав на него. И после этого уже состоялся разговор Христа с Иудой, и он сказал, что если ты задумал, иди, делай так, как ты решил. И он пошел и сказал, что я получу, если я скажу, где находится Христос. Ну, и дали его цену 12 серебряников. Вообще, цена это не маленькая, не большая, средняя. Эта цена, можно на нее было тогда купить небольшой участок земли, поэтому вот и поставили так, такую цену. И дали Иуде, он ушел, сказал, что кого я поцелую, тот будет Христос. И когда Христос готовился, уже понимал, что осталось ему немного, вот знал это, и позвал двух своих учеников ближайших, сказал, пойдемте со мной молиться в Гефсиманский сад. Они ушли, там он молился, первый раз он молился Отцу Небесному, говорит, Господи, если есть на то воля Твоя святая, пускай меня минует эта чаша, которая мне вот выпала. Молился так дважды. И когда он помолился третий раз, апостолы очень утомились, они как бы, ну, спали, дремали, и тогда пришли как раз вооруженные некоторые воины и архиереи, книжники и законники, чтобы брать Христа. И апостол подошел к Христу, поцеловал его, сказал, радуйся. Вот они схватили его и повели его на суд к Пилату. И вот этот суд вспоминается как раз вот в пятницу. Привели, а на него, значит, говорили, что вот он в своих речах говорил, что он разрушит храм, через 3 дня восстановит новый, называется Сыном Божьим, а по закону, кто себя именует Сыном Божьим или Богом, тот богохульник, вообще такого человека надо предать смерть. И многие ему вменяли на другие вещи, ну, на все это он молча реагировал, не отвечал.
Общественная безопасность.
Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям информирует, что в пределах Курганской и Тюменской областей пропуск лиц, автомобильных транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации осуществляется в автомобильных пунктах пропуска и включает в себя проведение мероприятий пограничного контроля, в том числе осмотр транспортных средств, грузов и товаров. Указанные мероприятия осуществляются в целях выявления попыток перемещения через границу, лиц, укрывавшихся от процедуры погранконтроля в транспортных средствах и грузах, наркотических средств, сильнодействующих веществ, некурительного табачного изделия на свай, оружия и боеприпасов, санкционной продукции. С учетом выполняемых пограничными органами задач, связанных с обеспечением безопасности государства, пограничным управлением в рамках компетенции принимаются все возможные меры, направленные на создание более комфортных условий для перемещения грузов и товаров через российско-казахстанскую границу. В этой связи на основании решения заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Республикой Казахстан перевозчикам рекомендуется заблаговременно, в том числе в ходе погрузки, обеспечивать создание условий для возможности проведения осмотра грузовых отсеков транспортных средств, оборудования технологических проходов, колодцев и тому подобное. Оборудование проходов позволит создать условия для сокращения времени осуществления пограничного контроля грузовых транспортных средств, следующих через российско-казахстанскую границу, что также исключит существующие издержки грузоперевозчиков, связанные с оплатой погрузо-разгрузочных работ, простоем транспорта, порчей упаковки товара. Предлагаемые подходы к оборудованию технологических проходов. В зависимости от характера груза и особенностей грузовых помещений, проход по своим конструктивным особенностям целесообразно оборудовать по центру грузового помещения с учетом распределения нагрузки на ось шириной до 0,7 метра, который должен обеспечивать передвижение представителя государственного контрольного органа вдоль грузового помещения. При этом допускается оборудование прохода не на всю длину грузового помещения, наличие груза у дальней стенки шириной 1,5 метра, отсутствие проходов в тентованном грузовом помещении при условии возможности демонтажа тента по обеим сторонам грузового помещения, а также при перевозке древесины лес-кругляк. В случаях отсутствия проходов, а также при перевозке насыпных грузов, предлагается осуществлять построение логистики грузовых перевозок через пункты пропуска, оборудованные инспекционными досмотровыми комплексами СИДК Озинки Саратовская область, Маштакова Оренбургская область, Бугристая Челябинская область, Петухова Курганская область. С учетом перспектив обустройства пунктов пропуска СИДК, необходимость оборудования технологических проходов в транспортных средствах будет уменьшаться. По информации пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Вахта памяти.
В секторе по делам архивов администрации Сладковского муниципального района хранится статья из газеты «Тюменский комсомолец. Имена на обелиске» из воспоминаний об Алёше Козлове из деревни Стрункиной Сладковского района. Таково название материала. И подпись «Полехин» или «Полёхин», бывший командир батальона, ветеран Великой Отечественной войны. Комбат рассказывал о двух бойцах – сибиряке Алексее Козлове и смолянине Иване Ковалёве. И о том, что 22 сентября 1941 года они погибли. По словам автора, в первые дни Великой Отечественной войны он командовал батальоном в Западной Белоруссии. Ведя оборонительные бои, они с горечью в сердце отходили на восток. «Где-то под Гомелем ко мне подошли два солдата и попросили принять их в батальон», – пишет комбат. Рассказали, что их часть попала в окружение в районе Бреста. Мало кому удалось вырваться из окружения и болотами пробраться к своим. О себе вновь прибывшие бойцы доложили кратко. Один представился Алексеем Филипповичем Козловым. Место рождения, судя по всему, деревня Стрункина Сходковского района Тюменской области. Тогда Маслянского района Омской области. Второй назвался Иваном Андреевичем Ковалевым, родом из Смоленской области. оба комсомольцы. Определил я их в отделение, которым командовал сержант Михайлов. Сибиряк Алеша Козлов оказался парнем веселым и остроумным. Его шутки всегда поднимали бойцам настроение. Так описывает Алексея комбат. Так наш ли это земляк? Деревня Стрункино или Стрункинская относится к Новоандреевскому сельскому поселению. Руководитель местного школьного музея Светлана Ускова рассказала, что раньше на 44-м разъезде, то есть Стрункино, проживал Филипп Козлов. У него были сыновья. Один, Петр Филиппович, до самой старости проживал в Новоандреевке, работал на железной дороге. Сейчас в живых его уже нет, а другого звали Алексей. Алексей Филиппович, о котором рассказывается в газетной статье, мог приходиться ему сыном. Увы, документальными подтверждениями мы не располагаем. Также это имя встречается в списке воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны по Новоандреевскому сельскому совету. Материалы публиковались в районной газете «Трудовое знамя» под рубрикой «К 45-летию Великой Победы» в 1990 году. Краевед Владимир Малышев, основываясь на эти данные, упоминает в своей книге «Они не вернулись из боя» Алексея Филипповича Козлова. Так что наш он, наш. Из одной деревни с героями Советского Союза Николаем Закоркиным и Василием Сысоевым. В первых же боях Козлов показал себя храбрым солдатом, рассказывает в своем письме командир батальона. «Когда нам пришлось оставить Гомель, я получил приказ взорвать мост через СОЖ. Это ответственное задание поручил отделению Михайлова. Михайлов взял с собой Алешу Козлова, Ваню Ковалева и Сашу Котова. Группа по-пластунски подобралась к мосту и, несмотря на ураганный огонь противника, взорвала его. Приказ был выполнен. И такое было не единожды. Позднее, находясь в разведке у деревни Семеновка, Алеша Козлов со своим товарищем Ваней Ковалевым подорвали немецкий бронетранспортер и захватили в плен офицера и ценные документы. В этот же день они подорвали автомашину, уничтожив при этом более 10 фашистов, вспоминает комбат. Алеша, Ваня, Саша, как просто по-отечески называет своих солдат командир батальона. Запомнил я четырехдневный бой в местечке Оржица Полтавской области. Здесь наш батальон попал в окружение. С 18 по 22 сентября 1941 года мы днем и ночью вели упорные бои. Гитлеровцы обстреливали из орудий и минометов, бомбили с воздуха. Взвод разведки, в котором находилось отделение Михайлова, укрепился в нескольких домах на окраине населенного пункта. В первые три дня разведчики отбили несколько атак противника, уничтожили более сотни фашистов. Помощи нашим парням ждать было неоткуда. Каждый стоял насмерть. Алеша Козлов, раненый в руку, продолжал вести огонь по наступающим фашистам из ручного пулемета. Самый жестокий бой разгорелся вечером 22 сентября 1941 года. Поддерживаемые танками фашисты лавиной обрушились на наши позиции. Отбито уже было несколько атак, но людей у нас оставалось все меньше и меньше, и было принято решение отступить. Отход бойцов прикрывали два неразлучных друга – Алеша Козлов и Ваня Ковалев. Мы никогда не узнаем, о чем думали эти ребята, о чем говорили в тот момент, кого вспоминали, с кем прощались, даже то, как они выглядели. И снова слово комбату. Когда у разведчиков кончились патроны и гитлеровцы, окружив их, попытались взять героев в плен, боевые друзья встали во весь рост и пошли навстречу врагам. Они гранатами подорвали себя и более десятка фашистов. Так геройски погибли комсомольцы, сибиряк Алеша Козлов и смоленский парень Ваня Ковалев. Ветеран Великой Отечественной войны закончил рассказ такими словами. «После войны я установил связь с пионерами средней школы и музеем Оржицы. Мне сообщили, что погибшие в боях в сентябре 41 года похоронены в братской могиле. Был установлен обелиск. Имена воинов моего батальона высечены на нем».
Закон и общество.
Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних – цель акции «Твой выбор». Подробнее информирует пресс-секретарь МО МВД России Ишимский Татьяна Ерофеева.
В Ишиме сотрудники полиции провели акцию «Твой выбор». В рамках проведения акции «Твой выбор» сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России Ишимские проводят беседы со школьниками. Цель мероприятия – предупреждение преступности среди несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал ученикам 10 класса школы номер 1 о необходимости соблюдения закона и норм поведения. Страж правопорядка обратила внимание детей на последствия, к которым может привести совершение правонарушений и преступлений, совершаемых в том числе и посредством сети интернет. В завершении мероприятия подростки задавали интересующие их вопросы. Инспекторы по делам несовершеннолетних на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на пресечение совершения преступлений и правонарушений и формирование законопослушного поведения.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в среду, 28 апреля 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.